эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен положению Бога в Западной Европе и в Европе Восточной, то есть в России. Если всерьез, то, конечно, я думаю, что нету положения Бога в Европе, в России. Это мы у него имеем положение. Но есть вера в Бога, есть то, что называется свободой совести. И к чему у многих современных именно российских верующих, я не говорю русских, а именно российских, у тех, кто привержен больше всего идее гармонии российского государства и российской религии. И вот странным образом именно от этих людей часто приходится слышать, что существуют какие-то национальные особенности свободы совести, что само выражение «свобода совести» – вещь не очень удачная, сочиненная французскими революционерами, что в Европе вовсе не свобода совести, а свобода бессовестности. Вот. И что если уж говорить о правах человека, то у человека есть одно право – служить Богу, благодарить Бога и выполнять заповеди Божьи. У нас сегодня в гостях двое человек. Лютеранский епископ Константин Андреев. Помимо того, что он епископ, он и юрист. И у нас в гостях Анита Карловна Соболева, доцент, юрист, доцент Высшей школы экономики и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте. Знакомая с юридическими особенностями Западной Европы не понаслышке, насколько я понимаю, Анита Карловна. Вы в Европейском суде по правам человека бывали...
Выступаете. Не выступаю, там письменная процедура преимущественно. Веду жалобы, да, веду дела.
И на что больше всего жалуются вот те, кто под вашей опекой?
Ну, поскольку я специализируюсь не на всех статьях, да, я, например, не веду статьи по пыткам, а специализируюсь на статье 10, это свобода выражения мнения, то, конечно, понятно, что мои заявители – это в основном люди, которые критикуют чиновников, например, журналисты преимущественно. И, кроме того, конечно, граждане, которые жалуются на нарушение права на свободу собственности, это тоже такой достаточно большой блок, это изъятие земельных участков, нарушение прав пайщиков земельных. Вот в основном у меня такие дела. Хотя есть и по восьмерке, по семье.
Как это у адвокатов и юристов все так, как у Паниковского? Статья Уголовного кодекса превращается во что-то такое фамильярное, как члена семьи. Вы знаете, хотя я сказал про Западную Европу, но я, пожалуй, в качестве первого бы примера вот того, какие казусы бывают со свободой вероисповедания, со свободой совести, приведу буквально сегодня из культурных, если можно так выразиться, новостей. Один кубинский художник, я буду его все-таки так называть, представил ряд, серию фотографий. Ну, на первый из них католический епископ, облаченный в сутан, он поэтому и опознается, потому что сутана, да еще подпоясанная широким таким фиолетовым поясом, знак архиерейского достоинства, он стоит спиной к зрителю, и к спине у него подвешен, словно распятый, подросток, мальчик лет 5, 6, 7. Потом отдельно медбрат такой в отчетливой медицинской форме, у которого рядом стоит бокс для переноски органов, и у него там девочка к спине, как распятая, привешена. Это вот если первое обличает католическую педофилию, то вторая обозначает торговлю детскими органами. И у него вот целый ряд таких фотографий, где использован мотив распятия. Подразумевается, что страдание ребенка, изнасилованного, страдание ребенка, у которого вырезали какую-то часть тела, они подобны страданиям Господа Иисуса Христа. И тот, кто причинил это страдание, распинает, убивает невинное существо. Да хоть бы и виноватое, все равно нельзя так делать. Меня, прямо скажу, немножечко покоробило, что в этой инсталляции кубинского, напомню, художника, нету, например, фигуры какого-нибудь секретаря кубинской партии, там ведь одна партия, у которого к спине привязать какого-нибудь кубинского ребеночка, плачущего от недостатка медицинского ухода, от скверной еды и от нищеты. Все то, что благополучно сопровождает торжество идей Фиделя Кастро, Карла Карла Маркса и прочих на острове Свободы. Почему-то вот против католических архиереев смело, а против близлежащих как-то не очень. Но давайте ограничимся архиереем. В России сейчас любое изображение креста, например, на нем Гагарин, вызывает абсолютно сразу скандальную реакцию, что это оскорбление чувств верующих. Как по-вашему, Анита Карловна?
Ну, начнем, может быть, наверное, с того, что все-таки «Распятый Гагарин» картина, да, это не первое использование вообще в искусстве.
Я просто из самых свежих.
Да.
Самое первое, я уж в порядке справки и развлекательного поучения для слушателей замечу, что самое первое кощунственное изображение креста – это так называемый «Домус Ауреус», золотой дворец императора Нерона, ни много ни мало, где в конце второго столетия, уже спустя 100 лет после гибели Нерона, какой-то из императорских пажей изобразил на стене распятого осла, человека с головой осла, и приписал: «Алексамен поклоняется ослу». Речь шла, видимо, о его коллеге по пажескому корпусу, и это была издевка над христианином. Так что 2000 лет. А с Гагарином это вот свежачок.
А здесь вот нет никакой издевки с Гагарином, да? Здесь есть идея, которую художник озвучил, и она, мне кажется, достаточно убедительной. Он сказал, что в этом году у нас совпала Пасха и День космонавтики. И здесь вот он соединил идею, с одной стороны, светского праздника Дня космонавтики и полета в космос, и, с другой стороны, религиозного сознания, и сказал, что вот в принципе есть всегда некое противостояние между религиозным сознанием и светским сознанием, и что вот в этот момент одни поклоняются космосу, да, и Гагарину, а другие, значит, религии, и что вот этот момент, ну, может быть, не противоборство, а противостояние и конфликта светского и религиозного, он всегда существовал, и вот он увидел некую знаковость в том, что в этом году это совпало, и таким образом в художественной форме это воплотил. То есть здесь, в принципе, есть идея, которая лежит в основании этого, здесь нету никакой цели оскорбить верующих. Собственно, сам рисунок на стене дома, там никакой непристойности. Обычно ведь еще бывают претензии, когда идет речь об оскорблении чувств верующих, что это еще бывает сопряжено очень часто с изображениями непристойными. Очень часто такое случается, да? А здесь этого тоже не было, поэтому, в общем-то, я не вижу причины, почему бы здесь нужно оскорбляться. Но как человек вне религиозный, вне конфессиональный, да, я, конечно, не могу судить о помыслах верующих и о их чувствах. Но сама по себе постановка вопроса о защите чувств, именно чувств, а не прав, допустим, верующих, она у меня вызывает большие вопросы, потому что, во-первых, непонятно, кто должен мерить глубину этих чувств. Во-вторых, как мы должны судить, о том, оскорбились они или нет, потому что здесь ничего лучшего не придумали, как нужно, значит, спросить у верующих, оскорбились они или нет. И верующие, то, в общем-то, похоже, что не очень-то и оскорбились в данном случае. Почему-то больше оскорбился Следственный комитет, прокуратура, чиновники. Что, в общем-то, заставляет усомниться в том, что речь идет действительно о чувствах верующих в данной конкретной ситуации. Ну, а если говорить об искусстве, вот мне, например, когда я про эту историю читала, сразу пришла на память история с постером Алена Ле Кернека про распятого Тулуза-Лотрека.
Где тоже... Чуть подробнее для слушателей.
Постер был, соответственно, известный очень график и художник Ален Ле Кернек изобразил Тулуза-Лотрека распятым. Собственно, эта картина выставлялась достаточно на престижных была биеннале и премии получала. Но вот в Польше ее попросили снять с экспозиции, потому что она задевает чувства верующих. И на это отреагировал Ален Ле Кернек и сказал, как она может задевать чувства верующих, если я хотел передать боль человека, о нем говорят как о плейбое, а я хотел как раз показать о том, что он испытывал необыкновенные физические страдания и ужасную боль, и мне было важно донести именно эту идею и убрать немножечко вот такой взгляд на него, как исключительно на плейбоя и человека какого-то не очень такого правильного поведения. Да, то есть все-таки мы, наверное, должны учитывать, какая идея лежит, когда используется, допустим, распятие. Если эта идея передать боль, страдания, как этот художник видит, это, наверное, одно. Если цель в какой-то непристойной форме изобразить исключительно с целью доставить верующим что-то неприятное, покуражиться, да, и поиздеваться, то, наверное, здесь другое. Особенно, когда речь идет не о профессионалах, потому что мне кажется, что это важно для анализа дела. Кто рисует? Если я начну что-то малевать непристойное, да, при том, что я не художник и не актуальным искусством не занимаюсь, не классическим искусством не занимаюсь, то, вероятно, это должно по-другому оцениваться, чем когда это делает человек, который профессионально занимается искусством, выставляется и, в общем-то, никогда не был замечен в том, чтобы разжигать рознь, ненависть или каким-то иным образом доставлять какие-то неудобства. То есть человек-художник выражает себя для того, чтобы передать идею. Он в этот момент не думает и не должен думать, я хочу сказать, о том, оскорбительно это или нет.
Тогда от верующих, Константин Михайлович Гагарин.
Ну, на самом деле, коллеги, мы здесь имеем дело с двумя аспектами вот этой проблематики. Я вот с Анетой Карловной очень согласен, что дело, речь идет сначала о правах, а другое дело о возможностях реализации. Собственно, у нас есть и законодательно установленные, и на уровне международного права, и на национальных определенные ограничения, в том числе для, и для свободы слова, и даже для свободы религии. Да? То есть, если это мешает общественной безопасности. Казалось бы, такое незыблемое право человека, как право на свободу, на свободу самовыражения, если это приводит к определенным каким-то последствиям, то, соответственно, существует ограничение. Даже в такой толерантной, совершенно нейтральной Германии существует норма закона, они не прямого действия, но, тем не менее, если кощунственное действие приводит к беспорядкам, то, соответственно, то есть несет ответственность их устройщик. Так вот, речь, мне кажется, идет первое. Во-первых, в том, что, конечно, творец имеет право на неограниченную самовыражение. Это, в конце концов, его видение, он так понимает. И никто не отрицает и не говорит о том, что крест и распятие, изображение Иисуса Христа давно стало схематическим символом, который является, ну, неким общим достоянием как верующих, так и неверующих. Соответственно, его можно как символ использовать для передачи своих каких-то определенных идей, настроений и так далее. Но вот второй аспект для верующих очень важен. Почему? Потому что он сопряжен не с правами, а с твоими обязанностями, обязательствами в социуме. Можно ли выражать свои эмоции или свои чувства определенным образом в том сообществе, которое не готово это принимать? Ведь вот мы говорим сейчас о Европе, о европейском парламентаризме, о свободе слова европейской, но мы забываем, что она выпистывалась, она вышла из тех кровавых войн и того кровавого противостояния, которое было, как раз сопровождало религиозные войны, религиозные противостояния, когда люди, как раз они путем проб и ошибок смотрели, а где та грань, за которую нельзя переходить и нельзя оскорблять мои чувства. И в конечном итоге вот мы имеем ту Европу, которую мы имеем. Наша страна вечно старая, молодая, мы все время начинаем все с нуля, с самого начала. И поэтому, мне кажется, на сегодняшний день это очень острая проблематика, которую общество еще не выработало для себя. Где те грани, где на самом деле, куда можно заходить, куда нельзя заходить. Но вот на примере с распятого Гагарина мы как раз видим, что каким-то вещам общество готово. Да, она готова принимать вот такой, в такой семиотике распятие. А вот, извините, в случае там с Тангейзером, если мы возвращаемся к этой скандальной постановке, то оно не готово. И, конечно, здесь в этом отношении, то есть художник, он не обязан. Но, с другой стороны, он должен учитывать настроение общества и, соответственно, то есть вести себя соответствующим образом. Но не принято. Вот в каком-то сообществе принято то лузгать семечки и плевать на пол. И это воспринимается нормально.
А в пожалуйста, хоть здесь.
Это я, к сожалению, не смогу себе позволить такое по внутреннему убеждению. А в каком-то обществе это нельзя сделать. И я, наверное, должен это учитывать.
Формулировка «художник не обязан, но должен» мне понравилась. Вопрос тогда вот все-таки по Европе, возвращаясь. Потому что история религиозных войн 16-17 веков, которые начали некоторые последователи Лютера, не будет показывать пальцем. Вот. Эта история сама по себе могла бы не перевести к религиозной свободе. Мне кажется, что к религиозной свободе эти кровавые войны привели не потому, что войны и кровавые, а потому, что одновременно с Лютером был Эразм Роттердамский, был Себастьян Франке, был Костелло. То есть были защитники абсолютной свободы слова и абсолютной свободы совести. Они тянули вот эту ниточку свободы через кровавые войны. И в итоге европейская, поправьте меня, потому что я говорю как историк, не как правовед, европейская концепция свободы совести, она подразумевает не только общественное согласие, вот что можно, что нельзя. Она подразумевает, что можно все, что общество лимитировано в своем влиянии. Или как? Я это к тому, что вот буквально там месяца два назад разгорелся горячий спор у финских парней. В Финляндии идет спор относительно закона о кощунстве, действие которого пытается кто-то ограничить. Закон, восходящий еще к началу 20 века. Так его сперва ограничили, а теперь целая огромная часть социал-демократов призывает его вообще аннулировать. То есть не вмешиваться в эту сферу. Чтобы не было кровавой войны, давайте сделаем вот такое вот пространство нерегулируемое. Анита Карловна.
Знаете, очень меняются правовые подходы. Действительно, свобода слова возникла изначально, прежде всего, как свобода критиковать религию. Вот как это
парадоксально,
да? Значит, и выражать свои антирелигиозные взгляды, и атеистические взгляды. Сейчас у нас, когда все-таки у нас концепция прав человека...
У нас она... в Европе
и у нас. Не надо здесь, кстати, делать какого-то различия. Нам все время хочется как-то свою индивидуальность показать и сказать, что у них там в Европе все плохо, а вот у нас тут как-то все по-другому. Да? Не по-другому. Если мы будем смотреть вот этот тренд, который идет по странам Европы, мы абсолютно в рамках этого тренда находимся. Там тоже идет борьба между защитой прав верующих и их религиозных прав, и правом на свободу слова и свободу выражения. Она тоже идет, и баланс нигде не найден. Его ищут в каждом конкретном случае, можно соглашаться, можно не соглашаться. Ни одна страна никогда не бывает удовлетворена тем решением, которое в результате принимается. Поэтому этот баланс ищем не только мы. Не только мы. И законодательство, вот это про богохульство, про кощунство, оно тоже претерпевает изменения. Англия в 2008 году отменила этот закон. Но и до этого он применялся крайне редко, и максимальное наказание там было либо штраф, либо там какой-то месяц исправительных работ. Там никогда не было 2 года, двушечку никто не получал. Вот надо обязательно смотреть еще и на пропорциональность наказания, что нигде за это не сидят, даже когда спорят про это. То есть речь об этом не идет. Речь идет о том, можно ли конфисковать фильм, можно ли конфисковать картину. Можно ли запретить выставлять ее где-то на выставке актуального искусства или в каком-то зале, или на всеобщее обозрение? Об этом идет речь. Можно ли показывать кино в кинотеатре или на видео? Речь не идет о том, можно ли, нужно ли посадить художника. Про это речь нигде не идет. Кроме того, значит, новая тенденция, которая сейчас идет и наблюдается, это когда декриминализируется богохульство, то есть уходит из уголовного кодекса и наказание за него снимается. А вместо него появляются нормы о кощунстве, или вместо него появляются нормы о защите религиозных чувств. Точнее, даже не о кощунстве, а о защите религиозных чувств. То есть для меня, как для юриста, да, это попытка под другим соусом подать на самом деле то же самое, что было. То есть в статье о богохульстве не выдержали проверку в правовой системе, где есть разделение церкви и государства, и не выдержали проверку доктрины конституционализма. И как бы она всегда эти нормы оспаривали, с ними боролись. И тогда, когда согласились, что нужно с ними расстаться, вот стали появляться нормы о защите чувств.
То есть судить, есть Бог или нет, юрист европейский как бы не берется. Защищать Бога от хулы или нет, это он уходит в сторону.
Ну, Богу вряд ли надо,
а
чтобы его защищали.
Есть верующие,
да?
Люди, этого отрицать нельзя.
Это совершенно не нужно, да.
Науке вообще здесь сложно. Юристу очень сложно в этой ситуации действовать, да, потому что, опять же, когда речь идет о чувствах или о догме, юрист не может судить. Юрист единственное, что может сделать, это выслушать одну и другую сторону и провести баланс. Вот все, что он может. Вот все, что он может. Он не может априори сказать, что, вы знаете, здесь должны победить чувства верующих, а вот здесь должны победить права художника. Это очень сложный процесс поиска баланса. Вот что меня смущает в нашей правовой действительности очень серьезно, это то, что этот баланс никто не ищет. Значит, если у нас есть норма о защите, допустим, чувств верующих, или о защите чести и достоинства чиновника, ситуация точно такая же, то у нас сразу государство встает...
Я протестую. Это что же, верующих с чиновниками в одну лузу?
Ну, они такие же граждане.
Но баланс, это баланс, понимаете, у одних есть права и других права. Значит, у одних права нарушены, у других права нарушены. И нарушает эти права человек, который пользуется свободой выражения. Будь то журналист, художник, музыкант. Ну, музыкой, наверное, сложнее оскорбить, но и такое бывает, да? Значит, нужно искать этот баланс. Когда сразу прокуратура, Следственный комитет начинает вставать на сторону только одной стороны и не выслушивает другую, вот это неправильно. Вот это неправильно.
А хотите, я вам приведу пример, как можно оскорбить музыкой? Был один из последних, собственно, последний фильм с широко закрытыми глазами. известного американского кинорежиссера Стэнли Кубрика. И в этом фильме по ходу действия идет сцена какого-то жуткого разврата, прям такого сатанинского, под мрачную сатанинскую же музыку. Ну, так все довольно целомудренно показано, но смысл ясен. И вдруг кто-то, я совершенно не понимаю, как это могло прийти человеку в голову, пустил эту музыку задом наперед. И оказалось, что это румынское православное пение, которые взяли, может быть, об этом сам звукорежиссер рассказал, пустили, наоборот, румынский православный гимн в исполнении хора церковного, и вышла угрожающая сатанинская музыка. Ну, и румыны натурально возмутились, но, кажется, в суд европейский все-таки не подали, решили по-христиански простить. Но теперь встает вопрос. Значит, просто крест показывать нужно осторожно. Хотя крест же, мы страдальцы, как христиане, мы пассивная сторона, мы его не изобрели. Это Спаситель, на нем распяли неверующие. Это атеистическая в этом смысле принадлежность. Константин Михайлович, ну вам есть, может, тогда такой вопрос, к вопросу о трендах. Потому что при советской власти действовал закон, который формально напоминал европейские о свободе совести, но он запрещал отдельные подзаконные инструкции благотворительность христианам, и он, в сущности, он разрешал свободу атеистической пропаганды и свободу исповедовать религию. Он не разрешал открыто свободу проповедовать религию. И в этой части правоверующие были очень резко ущемлены. А права и даже обязанность атеиста проповедовать атеизм, они поощрялись кафедрами научного атеизма, в школах и так далее. В 1989 году на волне противостояния с СССР и Горбачевым Российская Федерация приняла совершенно европейский по всему строю и формулировкам закон о свободе совести. В конце 90-го года, после победы 91-го года, после победы Ельцина, сразу стали появляться голоса, и не только церковных лидеров, пересмотреть этот закон. Начиналось с требования ограничить права иностранных миссионеров, потом с требованием ввести регистрацию принудительных религиозных организаций. Поправки такого рода были приняты в 97-м году, и с тех пор этот закон еще более пытаются подправить. Значит, мы имеем дело с трендом в этом смысле противоположным. Приблизились к европейской норме, а теперь стали уходить. Но, значит, общество в какой-то момент заявило себя проевропейским. Почему же оно откатилось?
Ну, на самом деле, здесь очень много вопросов, которые поставлены. Они совершенно к разным отраслям права относятся. Да? То есть, если мы говорим о... Ну, я вообще не согласен, да, что в 97-м году был некий откат. Происходило совершенствование определенное законодательство методом проб, ошибок. Что-то принимали, что-то не принимали. На самом деле, это общая тенденция. Везде. Это не только в России происходит, это происходит во всем мире. Если уж мы заговорили о конституционализме, я как ученый, как раз конституционалист и один из немногих, кстати, в России, я думаю, что никто не занимается вопросами как раз государственно-конституциональных отношений. И вот пределов автономии религиозных организаций, только вот у меня, возможно, там у профессора Пчелинцева, у Понкина есть определенные статьи на эту тему и монографии. Но это общая тенденция. Вы понимаете, государство всегда максимально хочет контролировать все сферы, включая и религиозные организации. Религиозные организации всегда хотят иметь максимальную автономию. И между ними происходит вот этот некий конфликт, который принимает те или иные формы, которые находят выражение вот в формах как раз национального права. Но если мы сейчас все-таки возвращаемся, говорим о свободе творчества и возможности вот себя таким образом реализовывать, вы понимаете, я, в общем-то, не совсем согласен вот с утверждением Анит Карловны по поводу того, что само по себе свобода слова, она возникла на антиклерикальном движении. Ну, я думаю, что вы руководствуетесь, прежде всего, как бы базовым таком вот установкой, которая в науке существует, о том, что это некое дитя французской революции. Я все-таки думаю, и у меня более прагматичный такой взгляд, и тоже в некоторой степени как историка церкви, все очень просто. Был действительно очень серьезный конфликт. Конфликт между католиками, между протестантами, который дошел до некого пика, когда в какой-то момент жители вот этой большой коммунальной квартиры, которую можно называть Европа, поняли, а дальше конец. Дальше мы переубиваем себя. Не забывайте, что мусульмане стояли под Веной, да, и, в общем-то, перед Карлом был выбор. Либо признать право на свободу религиозных убеждений за этими странными людьми, которые не признают там, ну, католическую на тот момент доктрину, либо совместными усилиями как-то противостоять общей угрозе. И вот, собственно, был принят этот сначала Вормский, потом Аугсбургский эдикт, и Аугсбургское исповедание, собственно, появилось. Потом был откат. Почему? Потому что угроза исламская откатилась. И, собственно, возникло то, что мы сегодня называем протестантизм, да, протестантион Цушпейер, когда 14 курфюрстров принесли протестацию, сказали, что извините, но вот дайте нам верить так, как мы хотим верить. И фактически был достигнут в Европе некий консенсус, который как раз и касается нашей сегодняшней с вами темы. Есть некие грани, за которые я не буду заходить не потому, что я не имею на это права. Как раз я имею право критиковать. Я считаю, что вы вообще полные еретики и недостойны там ни вечного спасения, ни даже вот людьми-то называться. Но спасибо, я не буду идти далее. Почему? Потому что я понимаю, что дальше тупик. Дальше мы живем в одной комнате, в одной квартире, извините. И дальше это будет, соответственно, то есть проблема. И вот, собственно, из этого рождаются некие вот принципы, правила, да, европейского права, по которому, да, теоретически можно все, но должно соблюдать некие нормы приличия. И то же самое, если мы возвращаемся к нашей теме, в формах этого выражения, то, что делали девушки вот из известной группы и их последователи, я имею в виду Кристоповал, постановку «Тайнгейзер», оно переходит те грани, которые общество на сегодняшний день путем вот этого негласного достигнутого консенсуса может принять. В Европе мы видим другую совершенно тенденцию. Почему? Потому что не надо забывать, что, несмотря на то, что у нас очень похоже все, мы все-таки отстаем в каких-то вот процессах своих, я не знаю, связано это исторически как-то, но это постоянно так происходит. А в Европе мы все-таки имеем дело с постхристианством, вот с мышлением постхристианским. И для них очень важно, для общества сейчас пережить это, перешагнуть, пойти дальше к неким там заоблачным высотам, как им кажется. Но я думаю, что это все закончится, когда реальный конфликт возникнет между европейским постхристианским обществом или еще христианским обществом и возрождающимся, надвигающимся исламом с его требованиями, с его понятиями о нравственности. И вот тогда нужно будет искать новые какие-то новые консенсус, который тоже найдет свое выражение в каких-то новых формах права.
Знаете, я про консенсус-то соглашусь, потому что если вы спросите меня, стала ли бы я выступать в храме, не стала бы. Ну, стала бы я рисовать, человек, да. Стала бы я рисовать постер как Тангейзере. Не стала бы, ну, потому что я не художник, и у меня вообще другое мировоззрение. Свои атеистические взгляды или свои взгляды на то, что сейчас очень часто церковь, по моему мнению, используется не для защиты чувств верующих стороны государства, а в каких-то вопрос, своих политических да. вопросах. Я это могу выражать в научных статьях, в дискуссиях, вот, пожалуйста, с вами в беседе. Да? У меня есть другая площадка для того, чтобы эти взгляды выражать, и я их выражаю другим образом.
А нет, Карловна... Я прошу прощения за маленькую иллюстрацию. Ваши слова о площадке напомнили мне картинку из учебника истории для 9 класса, где рассказ о крепостном праве и его отмене был изображен шарж из какого-то журнала 1861 года, где стоит крестьянин, поджав ножку, и у него лапоть ровно по размеру земельного участка. Вот его площадка для самовыражения.
Ну, хотя бы такая есть, да? Значит, у художника другие способы выражения. Поэтому вот он границы дозволенного для себя определяет сам. И здесь получается, что на самом деле и он как бы пробует немножечко подвинуть вот это ограждение, для себя расширить пространство своей свободы. Но и верующие делают то же самое. Они тоже пытаются этот завод в светском государстве подвинуть и тоже расширить рамки своих прав и своей свободы. И вот в этой серой, вот в этой серой зоне, понимаете, происходит борьба. То есть вот здесь вот явно нельзя, здесь вот явно можно, а вот здесь мы немножечко этот заборчик подвигаем туда-сюда и посмотрим, как оно
Вопрос мой вот в чем. Серая зона, допустим. Почему эта серая зона имеет в России движение в одном направлении, а в Европе в другом?
Не имеет просто.
Нет,
оно не имеет.
Примерно одинаково.
Оно не имеет.
Разные формы.
Но еще 15 лет назад в России за рисунок Гагарина на кресте никто бы вообще не обратил внимания.
Ну, никто бы не оскорбился.
Никто бы не оскорбился. А в Европе и сейчас не оскорбятся.
А вот, сейчас... Общество это не статика. Да, мы же развиваемся.
А вот тогда мой вопрос тогда уже не скажу мне. Да и вам тоже. Можно уточнить, что такое общество? Это как разруха, которая ходит, старуха с клюкой. Кто говорит от имени общества? Вот. Новосибирский архиерей
или кто? Вот вопрос, который как раз, к которому я и хотела перейти. Даже никто говорит от имени общества, потому что здесь нам важнее не про общество говорить, а кто говорит от имени верующих? Почему от имени верующих у нас вдруг начинает говорить Следственный комитет? Или министр культуры.
Ну,
понимаете,
согласен,
это все-таки разные вещи. Когда мы смотрим дела в Европейском суде, которые возникают в связи вот как раз там с фильмами, выставками, которые были оскорбительны для верующих, то там в качестве заявителя, как правило, выступают ассоциации. И то встает вопрос, есть ли у них правовые основания для обращения. Представляют ли они всех верующих или всех христиан, или какую-то группу христиан, а может быть только часть, а другие христиане не оскорбились. А, значит, и почему, допустим, там христиане оскорбились, а там какие-нибудь коренные народы, у которых язычество, там не оскорбились. И как нам вообще понять, когда я кого оскорбляю, кого нет? Но там, во всяком случае, более-менее понятно, кто. То есть верующие, то есть это какая-то группа граждан, да? Но во всяком случае не должна прокуратура за верующих говорить, а вот вам бы надо оскорбиться, да?
Я
или
министр
культуры говорит, я пошлю и узнаю. Спрошу-ка я у верующих, вот как у нас была ситуация, да, тоже, где решила прокуратура запросить, соответственно, в Пермской епархии, значит, является ли вот этот Гагарин оскорбительным для верующих. Ну, вот, не, вот это несколько странно, понимаете, что неверующие сами сказали.
Не соглашусь с Анетой Карловной здесь, потому что мне кажется, здесь концептуально неправильное понимание положения 28-й статьи Конституции, когда у нас она звучит следующим образом, что свобода совести и вероисповедание. Да? То есть вот по смыслу самой статьи мы видим с вами, что существует некий личностный аспект, то есть я как гражданин, да, то есть мы, плюс моя семья, мы имеем некие убеждения. Я не обязательно должен принадлежать к некой конфессии, я могу даже не принадлежать никакой группе, у меня просто есть некий набор убеждений, который гарантирован Конституции. А есть исповедание. И далее я могу в, соответственно, в профильном законе, 125-м федеральном законе, читать, что могу исповедовать индивидуально, опять же, не входя ни в какое сообщество, а могу в составе определенной религиозной группы либо конфессии. А вот далее очень интересно, что у этой религиозной группы либо конфессии существует такое понятие, как внутреннее установление, которое, опять же, согласно данного закона, государство признает уважать. Ну, у нас все формулировки, большинство они такие расплывчатые, это вам не Германия, да, то есть уважение, оно непонятно как применение либо неприменение, но тем не менее уважает, значит, в общем-то синонимично признает их возможности реализации. И вот тут мы сталкиваемся с очень интересным парадоксальным таким моментом, что на самом деле я могу заявлять об своем собственном оскорблении благодаря тому, что набору своих внутренних убеждений, которые гарантированы мне Конституцией, вы начали сегодня диалог именно с того, что в конце концов оскорбился, не оскорбился, нужно спросить у тебя, правильно, да, то есть для меня может быть не оскорбительно, а для тебя это оскорбительно. А вот в случае с религиозными конфессиями, это, конечно, нарушение тех положений, которые у них постулированы. Например, если мы говорим о католической церкви, там все четко у нас прописано. Да, есть лекс-каноника, есть определенные правила католической церкви, устав и так далее. А если мы говорим о православной церкви, то, конечно, это набор неких теологуменов, набор определенных там правил, которые, опять же, то есть, вот, существуют в данной конфессии. И то же самое с протестантами. И вот в этом отношении... Да, здесь мы имеем такую уникальную ситуацию, когда верующий, он в двух ипостасях. Об этом еще Августин писал, Лютер после этого говорил о том, что христианин, он как бы гражданин двух сразу царств. Вот. У неверующего нет таких привилегий, потому что он только гражданин данного государства, он пользуется его законами. А тот пользуется и другим, и лекс-каноникой, и законами государства. И вот в этом отношении все-таки действия прокуратуры, Следственного комитета, они в некотором смысле правомочны, если было некое заявление, да, то есть первое. А второе, если, да, прокуратура усматривает, что вот некие граждане, которые у нас имеют двойное гражданство церковное, их права нарушены, ну, в конце концов, прокуратура же проверяет другие, то есть факты нарушения законности. Другое дело, что на сегодняшний день, да, в науке конституционного права и в отечественной, и в зарубежной нет четких критерий, нет четкого определения. Я молчу уже про то, что у нас в России не существует концепции государственно-конституциональных отношений. И у нас, собственно, вот это понятие, где происходят те грани, где автономия религиозных организаций, где, собственно, определение вот этих самых чувств, о которых вы сейчас говорите. Но это лишь вопрос к ученым, это вопрос к законодателю в том числе, большая детализация. То есть, если мы, опять же, вот обращаемся к с вами к германскому уложению, то мы видим с вами, что да, оно тоже есть, имеет определенное несовершенство, но максимально все-таки четко прописано. И о тех же самых статьях о кощунстве, которые, да, там реальные сроки не дают, обычно, то есть законодатель применяет их для предотвращения каких-то, то есть, негативных явлений в обществе. Но там очень четко прописано, что есть кощунство, каким образом оно может, да, проявиться и к чему оно может прийти. Вот это лишь вопрос, я думаю, к молодости в некоторой степени, несовершенству нашего законодательства.
Боюсь, что не в законодательстве здесь дело, потому что мне вообще страшно становится, если я думаю о том, что законодатель начнет прописывать отдельно, что такое уважение, что можно уважать, что нельзя уважать, особенно в многоконфессиональной стране, где у нас много
без
разных
без дефиниции нет науки.
И гораздо больше, и гораздо... Так вот, знаете, бывает вот, когда вот ежик в тумане, лучше вот там в тумане подержать, и из тумана его не доставать, потому что оно вот не всегда правовое регулирование делает лучше. Очень часто оно загоняет в тупик, потому что там, где все более-менее мирно, бывает так, что, знаете, лучше лишние дефиниции не давать, потому что будет только хуже, да? У нас и так общество достаточно агрессивно, степень агрессии очень большая. И когда вот
как мы... достаточно агрессивно? По-моему, чересчур агрессивно. Вы считаете, достаточно?
Ну, недостаточно агрессивно, да? У нас как-то все время ищут какого-то врага, да? И когда еще мы начнем искусственно разжигать...
Это молодость, да.
Ты обиделся? Нет, ты как-то ты не обиделся? Ты не обиделся? Да ты должен был обидеться. Ему начнут женщины обижаться на то, что им пальто на работе подали. Верующие начнут обижаться за то, что, на то, что там Гагарина нарисовали. Значит, потом там мужчины на что-то начнут обижаться. У нас много кому есть защищенные группы различные, там лингвистические меньшинства начнут обижаться. И все у нас будут ходить, бегать к экспертам и спрашивать: эксперт, скажи мне, пожалуйста, я должен обидеться или я не должен обидеться? А не должен? Ну тогда ладно, я посижу, тут не пойду. А я должен обидеться? Тогда я пойду. Знаете, здесь ведь роль эксперта на самом деле. Ну, не может эксперт определять, обиделся человек или не обиделся. Понимаете, ну вот очень странно сейчас. Суды очень любят у нас прикрываться экспертизой, что как бы, ну вот, что мне эксперты написали, да, то, значит, я вот судебное решение положу. То есть они как бы снимают на себя ответственность. На самом деле юристу не нужны в большинстве случаев. Бывают конкретные ситуации, когда экспертиза бывает нужна. Но, в общем-то, когда вас обзывают, да, вы не ходите к эксперту сказать, он меня очень плохо обозвал, или я могу потерпеть, не очень плохо обозвал. Точно так же художник. Он не может пойти к эксперту и сказать: скажи мне, пожалуйста, я могу эту картину на выставку дать или не могу отдать? Тем более, что если у нас будет 5 экспертов, они нам разные мнения дадут, и что мы тогда здесь нарисуем? Все-таки здесь, наверное, есть, с одной стороны, какое-то вот взаимное уважение.
Вот.
Абсолютно. А с другой стороны, понимание места, времени, уместности, пространства, все-таки это тоже важно, потому что одно дело, допустим, музей современного искусства, да, или вот, допустим, возьмем пример Сахаровского центра,
уместно,
где была закрыта ширмой, дырочка была написана.
Но не помогло же.
Вот я это, меня это, вот это и возмущает, да, и ставит передо мной вопросы. То есть, значит, человек, который так хотел оскорбиться, что он пришел и посмотрел. Он в музей-то, может быть, этот человек ни разу в жизни не ходил, он в Пушкинском музее ни разу не был. Но вот в Сахаровский центр, куда мало кто ходит, да, значит, вот ему надо было обязательно прийти. Прийти и посмотреть, чтобы оскорбиться. Значит, я подозреваю здесь какие-то другие мотивы, связанные отнюдь не с ущемлением чувств верующих. Мне кажется, что, к сожалению, вот эти чувства верующих стали очень удобной разменной монетой, где ими очень удобно прикрыть соображение какого-то политического толка или какого-то другого толка. И это на самом деле плохо и для верующих, и для неверующих.
А можно вопрос вот в связи с тем, что вы упомянули взаимное уважение? Потому что мне кажется, что это тоже можно понимать по-разному. Потому что можно понимать взаимное уважение на карикатурно-анекдотический момент. «Вася, ты меня уважаешь, значит, мы вместе выпиваем». Вот. А можно понимать взаимное уважение как то, что вот я не пью, у меня пост, еще что-нибудь. Вот. И уважение ко мне проявляется в том, что меня не заставляют пить. И не говорят, что не выпьешь, ты мне враг. Значит, Константин Михайлович, так взаимное уважение не в том, что один не рисует карикатур на атеистов, другой не рисует карикатур на верующих. Так может быть взаимное уважение в том, что один спокойно относится к карикатурам на атеистов, второй спокойно относится к карикатурам на верующих. Уважение как результат не импотенции искусственной, обоюдной, а уважение как признание права на творческую потенцию, разнообразную, пеструю, брызгающую, и капли могут обжигать, но я тебя все равно уважаю.
Отец Яков, мне кажется, вы немножечко путаете два понятия – уважение и симпатия. Вот уважение не обязательно подразумевает то, что ты мне симпатичен. Почему? Потому что вот эти принципы совместного жития, я хочу...
Я согласен.
Я хочу,
если вот я просто симпатизирую, я уже
Аните Карповне, как раз вот то, что она сейчас говорила, это то, о чем долго мучительно пытаются донести до нашего общества российские литеране. То, что, конечно, законодательно нельзя все это установить. Да, так. Хорошо и максимально нужно, но до конца невозможно, потому что невозможно. Но призывать общество к нахождению некого консенсуса, и вот я хотел бы проиллюстрировать это на неком таком примере. Вот моя любимая это коммуналка такая, да, то есть, ну, вот мы все живем здесь в ней. Я имею в виду и про верующих, и неверующих. Вы знаете, уважение будет заключаться в том, что, да, брызгать-то могу и обжигать, но я не хочу, чтобы ты меня обжигал. Не мог бы ты делать это в мое отсутствие, когда я на работе, обжигать, например. Или вот, ну, например, там на лестничной клетке там со своими друзьями. И еще, а тебе не нравится, как я жарю селедку. Я вот уважаю просто этот запах, да, а тебе не нравится. Я уважаю тебя, хотя ты мне совершенно не симпатичен. Как тебе может не нравиться моя жареная селедка? Я буду делать это в твое отсутствие. Вот это как раз и есть некое уважение, при том, что я совершенно не понимаю твой образ жизни и не симпатизирую тебе.
Ну, вот сразу здесь вспоминается фраза, да, из особого мнения одного из судей по делу, вот, например, Генинститут, что толерантность работает в обе стороны. Вот вообще решение ЕСПЧ по делу, вот, например, Генинститут, старое достаточно дело, да, там как раз было сказано о том, что и верующие должны знать о том, что кто-то может критиковать их взгляды, не соглашаться с ними и даже какие-то нападки на эти взгляды делать, и к этому тоже толерантно должны относиться. Но при этом все-таки суд проведет идя баланс, принял решение в пользу властей, которые наложили санкции на тех, кто, значит, показывал там, да, это, значит, фильм. То есть, как бы, вот реверансы были сделаны в полностью, что все должны быть, обе стороны должны быть толерантными. Но вот баланс все-таки провел в пользу верующих, потому что вот в той ситуации суду так показалось, что это будет более справедливо, потому что большинство населения там Тироля придерживалось католических взглядов. Для них это было оскорбительно. Их там было много. Это такой специфический регион. Необходимо обеспечить религиозный мир. Значит, поэтому нужно было взвесить. Но при этом, да, мы взвесили, мы учли, что художник имеет право. Но вот в данном сообществе, в данной конкретной ситуации, в данный момент времени, значит, правильно, что этот фильм не разрешили к показу. Но вот эта фраза, что толерантность работает в обе стороны, да, она заслуживает внимания. Мне кажется, ее верующим тоже нужно достаточно часто напоминать. Потому что когда человек специально пришел, вот про селедку вы сказали, да, я буду жарить в твое отсутствие. Но как только вы беретесь жарить селедку, тут прибегаю я с работы, бросая все свои дела. И да, и прибегаю, вот я ненавижу запах жареной селедки, но прибегаю, как только вы начинаете ее жарить, вот как специально.
Так вот это и есть консенсус, то есть мы должны договориться, с 2 до 5 у меня селедка, не приходи в это время, и ты не приходишь, и все прекрасно, все мирно существуют. Но то, о чем вы говорите, это лишь подчеркивает как раз вот молодость нашего общества. А отвечая на вопрос отца Якова, а что такое общество? Общество – это вот мы здесь сидящие трое, но увеличенные там, сколько нас там, 140 миллионов. У каждого свои...
К сожалению, уже меньше.
Ну, уже меньше, да. У кого-то свои, у каждого свои взгляды, у каждого свои... Да, нужно находить. И, собственно, роль-то законодательства – это всего-навсего закрепить уже те вот взаимоотношения, которые сложились, по большому счету. Но а складываются они иногда очень мучительно, как мы видели это на примере в Европе. И Европе еще предстоит еще через следующие испытания пройти. Дай бог нам здесь разобраться.
Ой, Константин Михайлович, что за Европой значительно спокойнее. Но, если можно, я вот... задам тогда поставлю вопрос. Ну, во-первых, идея фиксации вот наличного состояния социума, она, мне кажется, сомнительной, потому что каждый день кто-то умирает, кто-то рождается. Фиксация – это всегда работа на прошлое. То есть мертвые хватают живых. Вот судья помнит, что когда он был молодой, Тироль был католический. А то, что сейчас Тироль уже совсем не тот, что при Адольфе Гитлере и прочих, это он не знает, потому что ему 80 лет, извините, не знаю, сколько реально. А во-вторых, есть еще один принцип, христианский, я бы сказал, связанный с тем, что, как сказал Господь Иисус, не бойся малые стада. Принцип уважения и защиты меньшинства. То есть в сложных ситуациях, вот в одном обществе, назову его архаичным, исходит из защиты прав большинства, А в другом обществе, назову его христианским или с христианским багажом, защищают меньшинство именно потому, что вот есть память, что меньшинство – это то, кем ни в коем случае нельзя пренебрегать, иначе выйдет очередное распятие одинокого палестинского проповедника, который был одиночечко. Меньшинстве. Вот его большинство-то и распяло. Хорошо ли это? Почему? Вот у меня было ощущение, Анита Карловна, когда вы говорили про этот тирольский казус, у вас большого доброжелательства по отношению к приговору-то не было.
Ну, не было, поскольку я все-таки сторонник свободы искусства, да, и как бы мне казалось, что вся аргументация суда-то идет как раз к тому, чтобы признать, что санкция была в этом случае излишней, да, и вдруг после таких хороших аргументов суда и таких рассуждений замечательных и о светском государстве. Но о светском государстве там меньше говорится, потому что Европейский суд, кстати, это тоже интересно отметить. Он взвешивает права верующих и свободу выражения, там, соответственно, журналист, художник или кого-то. И как бы уходит от вопросов о светском государстве. А это ведь добавляет в эту дискуссию еще один новый аргумент, да, который мы сегодня не трогаем, поскольку говорим больше о защите чувств верующих. Но вот все аргументы, тем не менее, которые как бы сводятся к тому, что должна свобода художника победить, вдруг заканчиваются тем, что решение принимается против художника. Да? И у меня это вызывает, во всяком случае, с точки зрения аргументов некоторые вопросы. Потому что очень хорошие позиции суда были. Но я, как законопослушный человек, пытаюсь понять, во-первых, аргументацию, я пытаюсь ее сопоставить с другими делами суда. И я пытаюсь понять, как развивается практика Европейского суда и насколько она отражает те новые тенденции, которые появляются в западноевропейских странах и в России. Дело, я уже сказала, но старое, по-моему, 94-й год, если я не ошибаюсь, а сегодня на дворе 2015-й. И я не знаю, так ли было бы сегодня рассмотрено это дело или по-другому. Я не знаю. Я практику сравнивала разных лет. К сожалению, вот таких последних дел, которые были бы связаны вот именно там с фильмами или с выставками, их нету. Больше связано с сатирой, с политической, и в том числе...
Ну и слава богу, значит, да. Верующие фанатики присмирели.
Значит, да нет, мы же все-таки ждем решения по Сахаровскому центру, и я хочу как-то спрогнозировать в своей голове решение, которое может вынести Европейский суд, и пока...
Ну, это невозможно
спрогнозировать. Да, и пока у меня 50 на 50, да, то есть нет, но бывают дела, по свободе выражения или по критике чиновников, где я могу 99,9 предсказать результат, а здесь я не могу предсказать, да, и если бы я была судьей, я тоже не знаю, как бы я его смотрела, хотя как адвокат и как защитник свободы слова, я, конечно... Хотела бы, чтобы это решение было принято в пользу Сахаровского центра, потому что были приняты все необходимые меры предосторожности, потому что это музей современного, так сказать, искусства, где это было оговорено специально. Да? Это все-таки не постер, который висит у вас на улице для всеобщего обозрения. Это все-таки должно приниматься как-то во внимание. Но очень интересно... Интересная новая практика Европейского суда, где принимается уже в пользу заявителей решение. Это известное дело Геневский против Франции, где историк и публицист критиковал папскую энклитику. И как раз вот там в пользу заявителей было принято решение. Европейский суд и в ряде других дел он сказал, что критиковать конкретно епископа, там, архимандрита, конкретного верующего, конкретного священника, церковь в целом можно, а оскорблять чувства верующих нельзя.
Логично.
Ну, вообще-то, как вот, не совсем логично, казалось бы, потому что мы привыкли к тому, что все-таки человек все-таки оскорблен лично бывает, да, все-таки оскорбление одному...
В связи с своими религиозными чувствами.
Нет, я прошу прощения, я чуть-чуть, можно вклиню иллюстрацию, да. Потому что вот о том, что вы говорите, очень часто звучит аргумент, и в наши дни тоже, что я возмущен именно потому, что через крестную жертву Христа я усыновлен Богу, поэтому теперь я за Божью Матерь Христа и Бога Отца просто пасть порву, меня, вот все, что касается Христа, такую жгучую ненависть личную неприязнь испытываю, вот это уже личное, это не идейное, это не мои чувства верующего, это мои чувства Сына Божия. То есть человек
это
как раз...
Это религиозное чувство.
Это религиозное
форма чувства? Религиозного чувства, да, конечно.
Вот
да,
такое вот отождествление себя с Богом.
Ну, такая форма религиозного выражения, да.
Ну, вот в продолжении этой мысли, да, вот что это такое? Это изменение практики Европейского суда, который стал вдруг отдавать предпочтение свободе выражения, Или это просто конкретные дела, которые были связаны с конкретными лицами? Вот, то есть мы пока не знаем, это какая-то новая практика.
А как бы мне кажется, все-таки это связано с конкретными лицами, потому что если анализировать статью 8, например, там по как раз практике Европейского суда по правам человека, то обратите внимание, там суд всегда встает на сторону защиты вот этого некого сакрального пространства, религиозного пространства, то есть конкретного заявителя, то есть когда государство вмешивается. А дело в том, что практика такова, что личная, семейная, например, тайна, личные семейные, то есть взаимоотношения заявителя, они связываются с его религиозными. То есть религиозная и семейная – это некая такая синонимичная конструкция. И вот в этом отношении, что суверенитет семьи, суверенитет верующего, он всегда имеет такое превалирующее значение вот, по практике. И мне кажется, все-таки вот в данном случае это конкретный то есть, случай. Почему? Потому что здесь базовое – это право. Право человека на свободу, на автономию от государства. Не надо заходить. А другое, то, что вы привели пример критика конкретного епископа, ну, извините, это твоя идентификация. Ты епископ, и тебя критикуют. Не в связи с тем, что с твоими религиозными чувствами, а с твоей позицией социальной определенной, или конкретно религиозной организации. Мне кажется, вот общая тенденция это такова.
Мне кажется ли тогда, что поскольку вер много, святынь люди формулируют очень по-разному, вплоть до поклонников летающего дуршлага с макаронами, вот не получится ли тогда, что, как в рассказе про девочку, которая терла ластиком всюду, где подружки советовали, у нее получилась дыра, что в стремлении защитить права и этого верующего, и этого верующего, и этого верующего, во-первых, будут ущемлены права неверующего, как Анита Карлова, а во-вторых, права творческой личности, которая прежде чем начинать что-то рисовать или писать, будет ожесточенно листать справочник. А вот этот элемент, а этот элемент, а этот элемент из культурного пространства будут вычеркнуты десятки тысяч предметов и символов самыми разными верующими. Это же абсурд.
Ну, отец Яков, не надо так, мне кажется, выхолащивать и доводить до некого вот такого странного формулировки.
За 25 лет в России пока все.
Во-первых, конечно, права неверующих очень сложно будет ущемить, потому что, конечно, они будут абсолютно большинством. Но я не соглашусь с другим тезисом, который вы высказались, по поводу того, что права меньшинства, они должны быть также абсолютны. В этом я согласен с Анитой Карлондой. Да, что, и вот то, что мы имеем вот как раз на примере в Европе началась защита меньшинства, имею в виду сексуальные меньшинства различные, которые на сегодняшний день, да, они уже диктуют. То есть то же самое может произойти и в религиозной сфере. Можно защищать некое меньшинство, которое через какое-то время будет давлеть над большинством. Я думаю, что право на твое собственное выражение может реализовываться именно в том плане, что ты должен оставаться в своем круге. Но при этом, да, то другое большинство не может туда вторгаться.
Так?
Ну, не совсем так. Не совсем так.
Ну, вот видите, у нас тоже есть...
Да. Все, тогда на этом не совсем так. Мы все-таки вынуждены программу закончить. Я надеюсь, что еще будет казус продолжить. Поговорить о том, кто меньшинство, кто большинство и как сочетаются их права. А сегодняшняя программа, большое спасибо нашим сегодняшним гостям, Аните Карловне Соболевой, юристу и специалисту по европейскому праву, и Константину Михайловичу Андрееву, лютеранскому епископу и Андрееву. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место. Мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место,
место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».